Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, дорогие друзья, я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета, наш постоянный автор ведущей передачи. Сегодня мы работаем без отца Александра, хотя тема, конечно, и требует батюшкиного присутствия. Я надеюсь, что, даст Бог, мы все равно вернемся с отцом Александром к этой теме, чтобы он дополнил духовную подоплеку вопроса, который волнует всех родителей. А вопрос такой: почему наши дети похожи на нас? Ну, не секрет, наверное, это касается всех родителей без исключения. Мы хотим, мы мечтаем о том, чтобы дети были лучше нас, пошли дальше нас, получили лучшее образование, реализовали себя в жизни более полно, были счастливы в семейной жизни, вообще в жизни. То есть, конечно, у нас очень много вот таких претензий к детям, скажем так, в хорошем смысле. Но, опять же, мы знаем многочисленные русские пословицы, в том числе «яблоко от яблони недалеко падает», да? И вот здесь, казалось бы, вся наша мечта о совершенно отличных от нас возможностях, казалось бы, вот терпит фиаско, да? Светлана Георгиевна, помогите нам, пожалуйста, разобраться.
Господа, первое, что нам надо с вами понять, что когда рождается ребенок, это же еще в чреве матери, ребенок получает определенный набор так называемых родительских установок, которые называются базовые потребности рода. Ну, начнем с того, что самого элементарного, кто как кормит, кто как пеленает, кто как воспитывает. Буквально недавно ко мне, я сижу в кабинете с родительницей, с ребенком, врывается, открывается дверь, выходит, влетает мамашка, влетает за ней ребенок, мамаша начинает что-то у меня спрашивать, я начинаю что-то ей отвечать, потому что я не в силах ее выгнать, как вы понимаете. В это время ребенок начинает громить мой кабинет, то есть он открывает дверцы шкафа, он везде все берет, и при этом ноль совершенно реакции матери. То есть понятно, что вот это поощрение или не поощрение кого-то типа поведения, оно в каждой семье разное, и если мы посмотрим, то действительно очень часто говорят, что вы хотите взять с детей, если таковы родители. И вот эти родительские установки или базовые потребности рода, они формируют у ребенка отношение к миру в целом, отношение к людям, отношение к себе, отношение к Богу, отношение к смерти и так далее. Ну и там помельче отношение к пище, к одежде, к партнеру, к семье, то есть все, что какие-то представления о том, что мы имеем, чаще всего это представление заложено далеко в детстве. И второе, что дают нам родители, это так называемый набор устойчивых паттернов поведения, то есть это как бы наша реакция на те или иные обстоятельства. Например, в садике мама жалуется, что вот постоянно у него забирают игрушки, я ему говорю, зачем ты отдаешь игрушки, зачем ты отдаешь игрушки? Я говорю, хорошо, а вы учите их забирать? Она, ну ведь это же просто. А из разговора с матерью выясняется, что она сама такая же квелая, она тоже ничего ни у кого не может забирать, на работе ее обижают. То есть, естественно, она ругает ребенка за то, что сделать он не может. Почему? Потому что родительского способа поведения у него нет. Это вот надо очень хорошо понимать. И иногда говорят, ну как же так? Вот, например, в семье двое-трое детей, и все они разные. Да, господа, но и родителей, и родственников тоже очень много. Ведь мы же не на конвейере сделаны, абсолютно похожи. Кто-то похож больше на маму, кто-то на папу, кто-то на дедушку, кто-то на какого-то дядю. То есть геном – это такая штука, он очень сложно как бы структурируется, и в то же самое время мы не знаем, чье наибольшее влияние ребенок будет перетерпевать.
То есть выплывают те гены совершенно в неожиданном, да, соотношении, и получается, вот как бы от этого зависит ребенок.
Безусловно, да? Ну, я думаю, что от биологии мы немножко уйдем, но факт остается фактом, что вот вы, господа, наверное, представляете себе, что у нас 46 пар хромосом, и в этих хромосомах записана геномная информация, которая может сложиться от мамы и с папой совершенно по-разному. Ну, например, скажем, там 30% от мамы чего-то, 70% от папы и так далее. Ну, это утрировано, пусть нас биологи простят, просто для понимания. То есть, естественно, у кого-то, например, у старшего сына там какие-то особенности рода не проявились никаким образом, а у младшего они проявились в очень яркой форме. То есть, если так грубо понимать, что да, но другой вопрос, что никогда в ваших детях не будет проявляться то, что характерно для ваших соседей или там сотрудников на работе или вашего начальника, понимаете? То есть, вот это надо понимать, что может быть разброс в ваших детях и кажется достаточно велик, если их много, но тем не менее разброс будет существовать внутри рамок рода. Вот это надо очень хорошо понимать. И всегда на консультировании обычно говорят, нет, никого нет, когда начинаешь выяснять, ах, да, вот был там дедушка, да, все про него говорили, он такой-сякой, или вот тетя там по материной линии, да-да-да. То есть, если хорошо порыться, оказывается, что в действительности все это есть.
Светлана Георгиевна, но опять же, вопросы осознания каждым человеком этих особенных качеств и возможность выбора. Вот я читала книгу, там как раз сравниваются вот эти вот черты, которые заложены в человеке, с кирпичиками. То есть у нас хорошие, качественно сделанные кирпичи, и есть, ну, скажем так, гнилые кирпичи, да? Но у человека есть возможность отсеять то, что не годится для строительства своего здания, своего тела, своей жизни все-таки. И вот я хочу сравнить, допустим, вот у меня была знакомая, она из семьи, где папа был алкоголиком, да? И, тем не менее, получилось так, что одна сестра, скажем так, спокойно относилась к выпивке, у нее же была, может быть, ну такая обостренная реакция, да, но тем не менее она не допускала, чтобы муж ни капли спиртного, и закончилось тем, что они отказались от алкоголя полностью. То есть это опять же выбор человека, который знает свои вот эти вот, ну, слабые качества рода, может быть.
Лариса Михайловна, кто же сможет с вами спорить? Но дело в том, что в каком возрасте ребенок может осознать, что он похож на родителей? Кирпичики-то закладываются еще в беременности. Вот родителей лепят, кто из кирпича, кто из пластмассы, кто из глины, кто из чего. Понимаете, вопрос-то в этом, что день за днем, рождаясь, ребенок живет в структуре именно этой семьи, где орут или говорят спасибо, где мат. Вот у нас сейчас в садике такой ребенок появился, девочка, которая чуть не по ней трехэтажный мат, ей 3,5 года. То есть она по-русски говорит плохо, а матершинными словами очень хорошо, понимаете? Но какой же кирпичик в 3,5 года ее?
Ну хорошо, она пришла в детский садик, она уже видит модели поведения других детей. И
да,
она уже тоже может выбирать.
Согласна, до 10 лет родители являются прямыми, единственными и полноценными идеалами, с которых ребенок списывает свою жизнь. И только с 10 лет, когда формируется самосознание, то, о чем вы говорите, в 10 лет ребенок может понять, что, оказывается, мама не столь хороша, а мама у Пети лучше, что папа, оказывается, врет и пьет, и вообще он не такой, как у Васи. И вот тогда, если у ребенка есть возможность развития, он будет развиваться только в этом случае. Но я еще раз говорю, как 2-летний ребенок может не делать то, что делают его родители, когда для его возраста родители – это все.
Ну, опять же, мы говорим часто, что ребенок принес вот что-то, что не свойственно семье, принес из детского
садика. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Это развитие рода и вида человека, как любого животного, под воздействием окружающей среды. И здесь, Лариса Михайловна, мы тоже с вами в программах говорили, мат слышат все, говорят на нем единицы. Ребенок приносит, семьей не поддерживается данный паттерн поведения, и он исчезает. То есть ребенок знает мат, но он его не употребляет, если это не поддерживается в семье. Точно так же, как, помните, я говорила, дети воруют игрушки. Один своровал, принес, его избили, второй своровал, принес, его заставили извиниться, а третий своровал, принес, ему говорит, молодец, тащи больше. То есть, естественно, есть воздействие внешней среды, но оно также будет формироваться через влияние семьи, через оценку родителей, как хорошему или плохому типу поведения. То есть, здесь мы все-таки говорим, что до самоосознания, до саморазвития, что ребенок в базовой основной части рождается и формируется за счет родительских установок, поведения и так далее. И вопрос, на кого же он будет похож? Вот у нас их, например, 5, счастливая семья, да, у кого-то. И кто из кого там Петя, Вася, Коля, Таня, на кого они будут похожи. Итак, первое, конечно, как мы сказали, это как ляжет генотип. То есть и внешние дети бывают, да, похожи на маму, папу, бабушку, дедушку, и там по характеру. То есть первое, это вот причудливость такая завершенная, вот природы, да, каким образом она сформирована. Второе, это тот человек, член семьи, который является более сильным в семье. То есть который является лидером, дети, на которого равняются, который... как бы постулирует себя и свои качества, и свой тип поведения. То есть это естественно, потому что, как любое сообщество людей, семья, она точно так же организована, и более слабые или более подчиненные, они стараются выполнять то, что делает более сильный и старший, просто в силу вот таких вот биологических, психологических характеристик.
То есть от половой принадлежности здесь нет зависимости? Я имею в виду, что мальчик все-таки копирует поведение папы, а не мамы. Бывает так, что вот, допустим, папа ведомый в семье, где женщина глава, да, по сути, и мальчик обычно все-таки, он оказывается похож по поведению на папу. Это зависит от генов или от поведения мужчины в доме?
Вот смотрите, господа, очень хороший пример Лариса Михайловна привела. Сильная, активная мама, да, чтоб очень плохо, при никакусеньком папе, и при этом они воспитывают мальчика. Я только что сказала, что мальчик будет являться, мама для него будет являться слепком поведения, и мальчик, глядя на маму, будет стараться это свое поведение корректировать. Но в определенном возрасте, где-то в 2, в 2,5, 3, 4 года, ребенок поймет, что он кто?
Мальчик.
Мальчик. И поэтому он будет понимать, что в этой жизни нужны сильные женщины, которые будут руководить, которые все за него будут делать, которые будут говорить ему, как себя вести. Вы понимаете? А мужчина, как подчиненное существо, должен делать все, что делают, что ему приказывают. И в результате он будет слушать воспитателя, и мы это видим. Он будет слушать девочек в группе, мы это видим. Выйдя замуж, он будет таким же, то, что у нас называется, подкаблучником. Uh-huh. Почему? Потому что он усвоил этот паттерн. Сильный говорил ему, я сильный, а так как ты не принадлежишь моему полу, ты должен быть слабый.
Светлана Георгиевна, а если вот набор, как вы говорите, генов лег иначе, то есть там сильный мальчик, по сути своей, генетически сильный мужчина?
Я, к сожалению, хочу, может быть, разочаровать вас и многих слушателей, что откуда ему взяться, этому сильному геному в роду, где женщины преобладают. Дело в том, что эта женщина не выросла в капусте, она родилась от членов семьи, в котором женщина должна была преобладать.
И мужчина вышел из семьи,
понимаете,
который делает такое.
Вот
выбор,
в этом и для многих катастрофа пословицы «яблоко от яблони». Они не только хотят, чтобы изменились их дети, они не хотят сами быть похожи на своих родителей, но к ужасу своему понимают, что они-то как раз делают все, что делали.
То есть это получается не звено от одного к другому, а это целая...
Нет, это цепочка. Это цепочка устоявшихся, еще раз говорю, традиций, правил поведения, каких-то общих вещей. И даже если вот кто-то, историки нас слушают, он скажет, что за глупости вы говорите. Вот раньше выбирали жениха и невесту, они даже не видели друг друга, и случайным совпадением, и никто не знал. Но, господа, я думаю, что хороший историк так никогда не скажет, потому что был всегда институт сватовства, и всегда как у нас по себе руби сук, каждый сверчок знает свой шесток и так далее. То есть вот эти вещи, когда пары все равно подбирались каким-то образом так, чтобы они существовали, вплоть до того, что я, например, читала в литературе, что маленькому, никчемному, плохенькому мужичонку всегда выбирали высокую, статную, крепкую девушку для того, чтобы дети были повыше и повиднее, так скажем. Вот. То есть понятно, что мы говорим очень утрированно и грубо. Существует масса индивидуальных примеров, которые могут не влиться в эту схему, но которые подтверждают это правило. А правило гласит, что ребенок всегда выбирает и смотрит в первую очередь на того, кто является сильным. Это вторая характеристика. Третья характеристика возможности формирования – это эмоциональная привязанность. Например, сильный папа, авторитарный, очень жесткий, который ругает маму, может быть, даже избивает. И мальчик или девочка, эмоционально привязанный к матери, то есть он ее жалеет, он будет принимать позицию матери, противопоставляясь отцу, как бы с матерью идентифицируясь. И тогда сильный, активный может стать вялым и покорным. Почему? Потому что он видит, что такова мать. Но, вырастая, такой ребенок рано или поздно все равно окажет сопротивление отцу в качестве защиты, понимаете? То есть если у него есть набор, но до поры до времени он будет вот таким, хотя мы вроде бы и видим, что ребенок и активный. Вот вчера у меня был такой мальчик на приеме. Он и активный, и сильный, но его бьют, он сдачи не дает. Почему? А я не хочу их обижать. Понимаете, он как бы не участвует. То есть его, но при этом, при всем, мы прекрасно понимаем с мамой, что рано или поздно он даст кому-то в нос так, что мало не покажется. Uh-huh. То есть вот эта ситуация тоже есть. Следующее, что возможно, это как бы воспитание из собственного себя, из негативизма. Вот мне говорят все, будь хорошим, а я не люблю никого, я буду вредничать, и я буду плохой. Я буду похож на кого-то, кто очень плохой, понимаете? Иногда мать говорит, о, вылитый папаша, вот вылитый, и все, и у ребенка переклинит, и он говорит, ах, раз так, значит, все, я буду похож на этого никчемного человека, который там нас бросил, который меня не воспитывает и так далее. Я назло всем буду таким, понимаете? И у нас есть тоже такие примеры, когда человек сам себя вдруг идентифицировал с этим членом семьи и сказал, или там вот я знаю семью, где там, а, деда Вася, вот вылитый, ты посмотри на него, вот он такой-сякой, и рано или поздно, ну, как это, говори человеку, что он там болван, он рано или поздно в это поверит, тем более, если это родственники говорят. И он просто идентифицировал себя с этим дедом и сказал, ах так, начал все узнавать про него, как он себя вел, начал вести себя точно так же, то есть, по сути дела, что он сделал себе? Кумира, да, на которого уже вольно или невольно старается быть похожим.
Светлана Георгиевна, а если, допустим, вот разведенная мама, да, то есть у ребенка, тем более мальчика, да, нет примера поведения мужчины, он не знает, как себя отец вел бы в той или другой ситуации. Получается так, что он все равно ищет свое собственное поведение.
Вы знаете, здесь нужно очень хорошо понять. Есть поведение матери и есть поведение отца. Если мать себя ведет как мать, рядом с ней всегда вырастет мужчина. Иного невозможно. Если мать себя ведет как мать и как отец, то существо вырастет непонятно какое. Вот вопрос в чем. Вот буквально вчера тоже на консультировании сидела женщина, которой я стала молодая, красивая, которой я стала говорить, что вы понимаете, у меня такое впечатление, муж там от нее ушел очень рано, ну, короче говоря, они не живут, ребенок не знает отца, фактически только так периодически встречаются. Она вот, у него вот такое как бы женское поведение. Я говорю, вы понимаете, женское поведение у мальчика может быть только одно, если вы считаете, как бы вы не сидите вот в этой социальной позиции матери. Вы хотите заменять отца? Нет, я не хочу, и вот она в упор мне говорит, нет, это неправда. Правда, я то-то, сё-то. И вдруг она говорит, а вы знаете, я по первому образованию психолог, и поэтому вот я все просчитываю, а вот у меня был неродившийся ребенок и начала вот эту психологическую мути-галиматью, что вот там он замещает, он там то-то, сё-то. Я говорю, слушайте, что же вы делаете? То есть вместо матери дома рядом с ребенком кто? Психолог. Профессионал. Вот и все. То есть не мама, а совмещение роли не папы, а совмещение социальной роли какой-то чужой тетки, которая вместо того, чтобы любить и воспитывать, анализирует, что-то делает с ребенком, пытается как-то. Вы понимаете? То есть здесь вопрос очень четкий. Если ты мать, веди себя как мать. Можно сказать ребенку: я этого не могу, потому что я не папа. У меня это не получится. Вот вырастешь и будешь так-то, или помоги мне сейчас. Или давай кого-то позовем, или если мы не можем никого позвать, давай сядем и поплачем, потому что нам некому помочь, но я не могу. А у нас что делают? Жилы рвут, стараются показать, что у меня все будет хорошо, несмотря на то, что я одна воспитываю. Я всем докажу, что я одна могу воспитать. А женщина – силы женщины в слабости. Понимаете? Как же ребенок, мальчик, будет стараться защищать мать, если она все время на коне скачет, там избы и чего там, открывает горящие и так далее? Ну, вопрос в этом. Ну и еще что нужно знать, что у нас кроме родительского такого поведения существует общественное поведение, вообще человек и ребенок как существо общественное подвергается этому воздействию, этому процессу, о котором мы много говорили, это процесс социализации, то есть это усвоение, обучение правилам, нормам поведения, которые требуются в данном обществе. Ну, например, у нас такое, там в другой стране такое, в третьей стране третье и так далее. И очень часто бывает, что вот это государственное, так называемое, ну или как бы общественное, лучше сказать, воспитание в виде навыков. Ну, самый простой там, не смейся громко в помещении, да, или не ставь ноги на стул в театре, к примеру, ходи только на зеленый свет, понятно, да? То есть некий такие набор правил, которые ребенок должен выполнять, живя в определенном обществе. Но в то же самое время, и мы говорили тоже в одной из программ, есть еще один процесс, который называется инкультурация. Инкультурация – это процесс вхождения ребенка в культуру свою, и семьи, и национальности через подражание, подсматривание, подглядывание, ну, короче говоря, проживание в структуре семьи. Мама красит губы, девочка будет красить. Мама ужас, летящий на крыльях ночи, девочка, естественно, будет такой же. Она не будет знать, что это откуда берется. И более того, если в подростковом возрасте она попытается начать краситься, ее будут или наказывать, или она будет краситься столь неумело и ужасно, и мы видим таких девочек, то есть у нее нет этого навыка через мать. Ну и точно так же у мальчиков. То есть вот это надо понимать. И какой здесь, опять же, ужас для родителей. Многие родители воспитывают ребенка, социализируя. Они говорят ему правила. Учись хорошо, переходи дорогу на зеленый свет, здоровайся с соседями, маме не ври, понятно, да?
А собственный пример?
Но когда ребенок проживает в семье, он видит, что мама с папой врут, или они ругаются, что мама бежит на красный свет, что соседку, когда соседка не слышит, обзывают плохими словами и так далее. Вот этого родители не могут понять, что да, ребенок-то усваивает правила поведения социальные через как бы слух, он их знает, но выполнять он их будет, господа, только если выполняем мы их. И это закон жизни. И это также является, ну, как бы камнем преткновения для многих родителей. Как же так? Ведь я ему говорю, по 100 раз говорю, не делай так. Понимаете? Тоже из консультирования недавно. Ребенок 6 лет. Его бьют. Я его спрашиваю, тебя родители учат давать сдачи? Да. Что они тебе говорят? Давай сдачи. Это что такое? Это открыл кошелек, достал деньгу. Это помахал головой. Это поделился там, я не знаю, что это такое? Оказывается, ребенок не знает. Я спрашиваю маму, вы почему не, ну вот конкретно какой-то там, ну, способ защиты для ребенка, да, когда там забирают или нападают. Да вы знаете, я вот-то не знаю, я папе говорю, а он тоже не знает, а почему? А потому что папа, оказывается, такой, которого били. Я говорю, а дедушки? Ну вы знаете, дедушки у нас очень мирные, понимаете? И тогда я говорю, тогда оставьте в покое. То есть если вы выросли, хоть и вас били, ваш род размножился, родил детей, да, он воспитался. Многие родители эти пытаются детей на спорт отдать или там на бокс или куда-то. Сразу скажу, это бесполезно. То есть... Нужно вот здесь как раз, возвращаясь, Лариса Михайловна, к вашему вопросу, не ребенок осознает, что он из кирпичиков, а родители должны осознавать, что ребенок-то из их кирпичиков делается, которые они месят своими собственными руками.
Хорошо, тогда, Светлана Георгиевна, все-таки что же во власти человека изменить, перебороть, улучшить и так далее? Как все-таки отказаться от этих гнилых кирпичей? Пусть это уже во взрослом состоянии, да, происходит достаточно, в осознанном состоянии. Когда, вот вы говорите, после 10 лет все-таки ребенок может осознать себя и может каким-то образом найти свои точки отсчета и точки опоры для того, чтобы строить себя из тех кирпичей, которые он выбирает. Что в этом плане можно? И здесь ведь очень важно, чтобы родители в этом плане поддержали ребенка.
Лариса Михайловна, когда вот вы родились, или ваш ребенок родился, или мы все рождались, да, у нас сразу были сформированы руки, ноги, голова, уши. Они, может быть, красивые, они, может быть, некрасивые. Но дело в том, что вот мы сейчас сидим, господа слушатели, друг напротив друга. Скажите, как вы можете отказаться от своей руки и сказать, я хочу руку там, ну, я не знаю, там у кого, да, не будем называть в эфире какую-нибудь красотку. Что значит отказаться? Вот это базовая проблема. Невозможно отказаться от того, что у тебя есть. Это неправильная установка. Нужно осознать, что ты имеешь. Вот вопрос в чем. То есть, посмотрите, вы хотите похудеть. Для того, чтобы вы смогли похудеть, что вы должны сделать? Посмотреть на себя и проанализировать. А толсты ли вы на самом деле, да? Потому что, может быть, вы считаете, что вы толстая, как с анорексичками бывает, да? А на самом деле вы очень даже очень худая. Второе, что нормальный человек делает, попытаться понять причину, посмотреть на своих мам, бабушек, тетушек. Если вы все по 200 килограмм, то явно вы не выбиваетесь из картины, а, наверное, что-то такое у вас в структуре питания или в структуре обмена. Так ведь? Ну и так далее. То есть прежде чем что-то изменить, вы должны понять, что у вас есть, чем вы обладаете. Ну так вопрос-то, как это выкинуть кирпичи? Нужно понять их, принять и сказать «да», если там в роду у всех сахарный диабет. Естественно, ты будешь толстым. Естественно, если человек похудеет, он похудеет, потому что будет держать диету, заниматься фитнес-зал. Но склонность-то к диабету у него останется. Как он может выбросить склонность к диабету?
Да, не выбросить, но изменить себя так, как хотелось бы.
Нет.
Это же получается изменение себя.
Господа, вот я еще раз хочу, чтобы мы поняли. В первую очередь нужно понять, что ты – это ты. Вот с набором качеств личностных, набором физических качеств, ты слепок родителей, своих бабушек, дедушек, и страшно этому порадоваться. Первое, что надо сделать. Без благодарности роду невозможно сделать ничего. И те люди, которые отказываются от родителей, и мы видим таких иногда, да, там известных, знаменитых людей, которые говорят, что я бросил своих родителей, они меня плохо воспитывали, я стал весь такой активный, я стал такой весь сильный, такой красивый и богатый. Если вы проследите их жизнь, то рано или поздно у этих людей формируется или рак, или высокий уровень депрессии, или они находятся в одиночестве, или их бросают дети. То есть надо ведь смотреть не на сиюминутно, вот он от родителей отказался, похудел, перестал пить, весь такой здоровый, вся семья его ест одну там, я не знаю, лук со шпинатом, петрушку, да, господа, сиюминутно это не вопрос. Вопрос то, что будет с тобой в старости при таких условиях, и что будет с твоими детьми и внуками. Вот вопрос в чем. Мы с вами сказали, мы не единица, мы звено в цепи. И отказываясь от рода, говоря, что вот мои родители такие сякие, а вот у Пети они лучше, мы тем самым выпадаем из этого звена. А есть, ну, я не знаю, во всех сказках и во всех, у всех этносов и наций есть это понятие сила рода, да, сила земли, сила рода, поддержка родственников, там, мать знает, что с ее ребенком случилось, даже если она там за 1000 километров. То есть никто ведь не будет это отрицать. Современная наука это не отрицает, она просто не понимает, что это, не может доказать, но она не отрицает воздействие матери на ребенка. Более того, в сегодняшней, например, психологии, которая занимается очень маленькими детьми, есть такое понятие, мы тоже говорили, диада, мать, дитя, диада. То есть не существует ребенка отдельно и матери отдельно до 3 лет. Это диада, они вместе. Мама говорит, мы покакали, мы покушали, мы заболели. Понимаете? То есть вопрос в том, что первое, что мы должны сделать, это понять, почему мы такие. Потому что у нас такие родственники. Это первое. Второе, это испытать огромную благодарность за то, что я там такой-сякой. И человек говорит, ну вот, вот вы там говорите, а я вот там толстый, я вот склонен к алкоголизму, но тебя родили, и благодарны за то, что ты живешь на этом свете должна быть. И только третьим этапом вопрос того, а что я могу изменить? Могу ли изменить ли ни в противовес, ни в ненависти, ни в изощрении от родителей?
Ну хорошо, вот если склонность к алкоголизму, да, вот папа алкоголик, допустим, да, я приводила пример, то есть это все равно осознанный должен быть отказ.
Я согласна, но человек после того, как он отказался пить, алкоголиком-то не перестал быть. Он просто не пьет.
Как говорят психологи, латентная склонность остается, получается, да?
Дело в том, что я с другой стороны зайду. Если вы посмотрите современную наркологию, любую, то там как раз написано, что нельзя от зависимости вылечиться, просто очень длинная стадия ремиссии. Сколько ты не пьешь? 25 лет. Вот это надо понимать. Мы можем изменить привычку, но мы не можем изменить структуру. Вы понимаете? И когда люди говорят, мой отец алкоголик, а я там не пью, и я такой хороший, я лучше своего отца. Ты не пьешь, потому что ты не касаешься алкоголя. Вы понимаете? Точно так же, ну, сахарный диабет давайте. Ну, человек, который перестал есть булки и следит за собой, он что, перестал быть склонным к диабету? У него все равно обмен нарушен. И что бы он ни делал, потому что чуть он съест булку, и все поплыло.
То есть, если, допустим, кто называется по роду, идут люди вспыльчивые, допустим, и дрычуны, да, то есть человеку нужно просто правильно выбрать профессию, да, где он каким-то образом сможет реализовать свои качества такие агрессивные.
Можно так, а можно по-другому. Понять, что раз папа бил маму, а я это делать не хочу, я должен каждый день с утра до вечера что делать? Себя контролировать, потому что, как сын своего папы, я вздорный и агрессивный. Вот вопрос в чем. Тогда мы получим действительно положительный, вот тогда это будет осознание. А не тогда, когда человек говорит, я это выброшу все, потому что мне это не нравится, вот я стану новым, пушистым, белым и красивым, вы понимаете? Но я еще раз говорю, вот про этот же диабет. Ну как, склонность к гипертонии. Ну, хоть вы что сделаете, но если в роду склонность к гипертонии, у вас все равно будет гипертония, и ваша задача таким образом сформировать свою жизнь, чтобы не дать ей развиться. Но вы всю жизнь будете с ней что делать? Существовать на грани, да. Чуть вы вышли, там, чуть попили больше, чуть понервничали, бац, давление вылезло. И последнее, о чем необходимо помнить, что вот эта наша и социализация, и инкультурация, она реализуется в двух, как бы, таких больших направлениях в системе воспитания. Это поощрение и наказание. То есть как семья и общество делает из человека нужного ему. Она поощряет то, что надо, как она считает, да, и наказывает там за то, что не надо. Вот это надо понимать. И здесь, опять же, есть семьи, в которых очень ярко выражено наказание, то есть ребенку все время говорят, нельзя это, нельзя это, нельзя это, а он сам должен понимать, что можно. А есть семьи, в которых наоборот, поощряет за можно. Вот это здесь молодец, вот здесь молодец, и ребенок будет это поведение повторять. Что лучше? Ничего. Потому что, опять же, это такая родовая вещь идет. Кто-то таким образом функционирует, кто-то таким. И когда сейчас говорят, что вот там ребенка надо только на положительно воспитывать, да, для части семьи это хорошо, но не для всех. Есть семьи, в которых должны быть ограничения и очень жесткие, если у них там в роду все скакали на конях и не знамо чем занимались. То есть это надо очень хорошо понимать. Но вот эти две как бы формы наказания и поощрения, оно, еще раз говорю, и обществом применяется во всех видах социализации, и в инкультурации. Мы выбираем способ, которым мы взаимодействуем. Но и через поощрение, и через наказание мы переносим только то, что перенесли уже нам.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Разъяснили очень серьезную, очень такую важную для всех волнующую тему, почему все-таки наши дети похожи на нас, и почему мы должны это принимать и благодарить род. Спасибо большое. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». И мы, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова, прощаемся с вами. Храни вас Господь и до новых встреч.
До свидания.